Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас по заявке наших слушателей снова тема про огороды. И сегодня у нас вновь в нашем эфире Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук. Если вы нас сейчас слышите, напомню вам, наш номер телефона 94-50-94. Мы сегодня будем отвечать на ваши вопросы, а вообще поговорим о растениях на наших участках, про плодово-ягодные культуры. Да, и про то, как выращивать черешню, шелковицу, арбузы, дыни. Так что вот, если вам эта тема будет близка, то, пожалуйста, как-то реагируйте, отзывайтесь. И номер Вайбера еще назову 8-912-007-0806. Здравствуйте,
Александр. Добрый день.
Владимирович. Да.
Добрый день.
Ну вот, действительно, с погодой творится удивительная вещь. Такой у нас необычный летний период. Но сейчас хотя такое настоящее лето, да, в нашем. А вообще, как реагируют плодово-ягодные культуры на изменения вот погодные?
Ну, действительно, как вы заметили, последние годы очень такие сильные колебания с погодой происходят. Мы уже как-то привыкли к тому, что идет потепление климата, и в 2010 году такая была жара, и засуха даже была. А потом последние 3 года у нас лета почти не было. И многие жаловались, что лета нет. И действительно, если это на западе нашей страны в прошлом году даже было тепло, и позапрошлом году, а у нас при Урале было очень холодно. И я вот в нашем отделе мы проводим учет температуры и так далее. Я был крайне удивлен, когда самый жаркий месяц года, в июле месяце, в середине июля у нас ночью температура опускалась до плюс 4 градусов. Это в 2016 году. Это было вообще крайне удивительно. Но, естественно, теплолюбивые растения не привыкли к таким ночным холодам, потому что они имеют южное происхождение, они привыкли к тому, что ну, вот у арбузов, дынь, и других, вот даже у огурца останавливается практически жизнедеятельность при температуре ниже плюс 13 градусов. А ночью тоже происходят в растениях важные процессы, когда те вещества, которые за счет фотосинтеза образовались в растениях, они переходят в другие вещества, накапливаются в те же сахара. Для роста растений очень это важно, чтобы ночные температуры тоже были достаточными, оптимальными для налива плодов. Отсутствует при таких низких температурах и снижается урожайность теплолюбивых культур, потому что не происходит налив плодов. Основной налив плодов происходит в ночные часы как раз. То из листьев вот эти пластические вещества переходят в плоды, а когда низкая температура, вот этого процесса нет. А в этом году, слава богу, у нас такая хорошая летняя погода, и я рад, и многие садоводы-любители рады, что
что можно выращивать теплолюбивые растения. А вообще какие
вполне успешно даже.
Какие у нас вообще можно высаживать?
Вот что удивительно, оказывается, раньше наш такой регион предуральский называли страной вечно зеленых помидор. Что удивительно, у нас вызревает вполне и дает, ну, такой приличный урожай же, можно полакомиться. Это черешня. В этом году хорошо плодоносит шелковица, но не говоря уже об арбузах и дынях, которые вот сейчас, конечно, еще не созрели. Я имею в виду про открытый грунт, ну, с использованием временных тоннельных укрытий. В растил выращивается, не в теплицах, да, но в конце июля арбузы и дыни у нас в Удмуртии уже созреют.
Скоро можно, если так пойдет дальше, на развалах покупать удмуртские арбузы?
Ну, вот когда я занимался исследованиями по биологии, технологии выращивания арбуза в нашей зоне, арбуза, дыни, то действительно, вот даже приходили за плодами ко мне на опыты, потому что, ну, опыты закладываются в определенных количествах, то есть там определенное минимальное количество площадь делянки, и поэтому, соответственно, площадь делянки, ну, общая площадь под опытами была большая, и урожай был большой. И не все плоды идут на анализы, то есть часть плодов только идет на анализы, остальное куда-то надо девать. И вот я делился, ну, вырастали арбузы учитывая, что вот у сорта «Огонек» 2,5 килограмма средний вес плода по характеристикам, по описанию этого сорта, они вырастали на наших опытах до 4,5 килограммов. Но мы использовали метод прививки на устойчивые подвои. Мы арбузы, дыни прививаем на тыквенные культуры. Это лагинария, тыква крупноплодная, фиголистная. Можно даже на некоторые уже любители этот прием стали использовать. И на кабачок прививают. Но, конечно, для каждой культуры есть свой оптимальный подвой. Но вот в наших условиях, что удивительно, вот та же лагинария имеет тропическое происхождение и не менее теплолюбива лагинария, чем арбуз, но тем не менее корневая система более адаптированная, устойчивая к нашим почвенным условиям, климатическим условиям, и растения арбуза становятся устойчивыми к болезням, более устойчивы к болезням и даже к вредителям, к паутинному клещу, это, соответственно, получается продукция более экологическая, меньше требуется обработок пестицидами, меньше обработок химикатами, и мы получаем на своих участках с использованием метода прививки более здоровые плоды. Они такие же сладкие, то есть как обычные, но просто они сами растения
просто
были...
Просто реально ничем не отличаются.
Реально. И когда мы проводили анализ химического состава, анализ содержания сахаров в плодах, вот ничем не уступало количество, показателю количества сахаров в плодах южным, привозным, астраханским арбузам.
Это просто, как вы рассказываете, что особые какие-то условия, чтобы выращивать их, получается, прививать нужно. А вообще, если говорить про то, чтобы урожай был, вот, например, черешня, что нужно сделать для того, чтобы она была сладкая, вкусная?
Ну, естественно, у нас короткое лето, суровые зимы, и этим южным растениям за лето нужно накопить определенные суммы тепла для того, чтобы они хорошо приспособились, прошли вот стадию потом закалки, накопили за лето пластические вещества в почках, там, в коре, чтобы успешно перезимовывали. Тепла немножко у нас не хватает, поэтому приходится использовать специальные агротехнические приемы, специальные способы посадки. Например, черешня, шелковица успешно у нас растет при посадке в виде бахчевого сланца. То есть саженец высаживается наклонно под углом 45 градусов поверхности почвы, и потом вся крона формируется вдоль поверхности почвы на высоте 40-50 сантиметров с тем, чтобы ветки зимовали под снеговым покровом. Слава Богу, у нас хороший снеговой покров, и это нас выручает. И благодаря этому вот эти южные культуры спасаются от зимних таких морозов сильных, и цветковые почки не повреждаются. И при таком способе выращивания можно получать ежегодно урожай. А так... Черешня, например, у нас хорошо может плодоносить при обычном способе выращивания раз в 4 года, а при вот нашем предлагаемом способе можно получать плоды ежегодно.
Слушайте, ну интересно просто вы рассказываете, и я думаю, что многие сейчас, кто нас слушает, задумаются, а не выращивать ли нам черешню начать. Но, надеюсь, еще такие же интересные советы мы услышим в следующем нашем блоке. Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук, у нас сегодня в гостях. Друзья, 94-50-94, задавайте свои вопросы. Я точно вам могу сказать, что получите очень... хорошую консультацию по поводу своего урожая, мало ли у вас какие есть проблемы. Мы вернемся в студию через 2 минуты, так что оставайтесь на нашей волне, мы продолжим. Мы снова в эфире. Друзья, еще раз напомню, Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук, в нашем эфире. 94-50-94 наш номер телефона. Ждем ваших звонков. Просто очень-очень-очень ждем. И Viber 8-912-007-0806. Если вы сейчас собираетесь поехать на свой дачный участок, на свой огород, может быть, у вас есть какая-то сложная ситуация, мы постараемся вам ее помочь разрешить. Поэтому дозванивайтесь, спрашивайте, задавайте вопросы. Но мы продолжаем говорить про плодово-ягодные растения, правильно? Растения, да-да. Плодово-ягодные растения, да. Вот. И что еще интересного? Как все-таки какие-то, может быть, есть способы сделать так, чтобы урожай был хороший?
Ну, естественно, это общетрадиционные все мероприятия, которые необходимо проводить, соблюдать. Это технологии, это подкормки, поливы, которые, вот, ну, технология, она общая, традиционная, она описана в научной литературе для садоводов-любителей, широко вот представлена вот разная литература, где все представлено, вот как выращивать. Но что касается вот наших условий, я больше вот акцентирую внимание, что мы находимся в Предурале. В этом году, в июне, у нас тоже прохладно все-таки было.
1 июня был снег.
Да, мы радовались, но сейчас радуемся теплому лету, а в июне было очень холодно. И, по сути, на 2 недели было опаздывание по фенологии, вот, развитие растений. Вот как здесь в таких наших условиях получать стабильный урожай, особенно теплолюбивых культур? Но, естественно, это применение различных видов укрытий. Это временного типа, я вот широко рекламирую и предлагаю садоводам-любителям использовать временное укрытие. Но самый оптимальный, на мой взгляд, это тоннельного типа. И у кого нет возможности, ну, особенно в сельской местности, поехать в город, купить специально красивые, упакованные в полиэтилен железные дуги, пластиковые там и так далее, красиво, можно обойтись. Вот за забором растут тальник, растет кустарник, черемуха, то есть молодые побеги ровные, срезать 1.5 метра, длиной которые ровные, они очень легко гнутся, и они послужат каркасом для тоннельных укрытий. То есть они гнутся, раз установили, через 50 сантиметров воткнули оба конца, загнули поверх, запустили шпагат для прочности и закрыли пленкой или нетканым материалом. Вот, и вполне успешно. Вот при таких прохладных условиях, которые были в июне в этом году у нас, эти теплолюбивые культуры, арбузы, дыни, они успешно под пленкой развиваются. И даже в пасмурную погоду небольшое количество вот солнечных лучей пробивается через толщу облаков.
То есть вообще не нужно убирать, что ли, вот это,
да,
укрытие? То есть постоянно?
Когда пасмурно, прохладно, естественно, их мы не открываем для того, чтобы там была более высокая температура, но оптимальная для роста, развития растений. А когда солнечно, мы обязательно должны проветривать, особенно если укрытие из пленки, с торцов или по бокам побольше открывают для того, чтобы вот было проветривание, перегрева растений не было. Потому что вот перегрев тоже приводит к тому, что вот многие жалуются, вот осыпаются завязи там, томата, огурца и так далее. Это из-за жары может быть. Вот я говорил как раз то, что нужны высокие температуры ночью, чтобы шел отток пластических веществ из листьев в плоды. Но днем, когда в теплице жарко, эти пластические вещества не накапливаются, эти силы не накапливаются, они расходуются на дыхание. Вот вы представляете, если в теплице в солнечную погоду температура, у вас термометр показывает, как бы в тени в теплице под листьями, там 35 градусов, то сам лист нагревается до 40 градусов, то это уже близко к критическому. Часть белков коагулируется, то есть они свертываются, белки, в тканях растений при температуре, допустим, 46 градусов, часть, ну, там разные белки. Но вот при высоких температурах идет необратимый процесс свертывания белков в тканях растений. Поэтому, ну и идет усиленное дыхание. Поэтому сам очень важно поддерживать оптимальную температуру, оптимальный температурный режим в теплице. Ну а преимущество временных тоннельных укрытий в том, что это не такие серьезные сооружения, которые требуют больших финансовых вложений. Они очень простые, их легко установить, легко убрать. И вот вы знаете, Если в теплице там может покрытие теплицы там поликарбонат на 70%, иногда даже удерживать, если этот поликарбонат, поверхность поликарбоната грязная, там запыленная, то 70% солнечных лучей задерживается на поверхности. Растение меньше получает солнечных лучей. Это меньше фотосинтез. А когда в открытом грунте вы убрали вот тоннельное укрытие уже летом, когда оптимальная температура установилась, и растения получают больше солнечного света. Естественно, больше дают урожай. Ну, накапливают за счет солнца энергию больше.
Хорошо. Александр Владимирович, вот скажите, пожалуйста, а спаржу у нас можно выращивать?
Ну, спаржа...
Кстати, многие любят спаржу, да. И вот хотелось бы, чтобы у нас тоже росла она.
К сожалению, ну, такая она малораспространенная культура у нас на участках. Больше почему-то она идет как декоративная, то есть растет растение спаржи, такое пушистое, используем мы иногда в букетах, там особенно осенью, да, но мало употребляем в пищу вот это растение. Оно действительно замечательное, особенно полезно для людей, больных сахарным диабетом, с повышенным содержанием сахаров и так далее. Спаржа – это диетический овощ. Вот молодые побеги, которые весной отрастают, можно даже зелеными их использовать. Но есть, я знаю, любители, которые прямо в сыром виде используют пищу. И тоже можно. Можно отваривать и мариновать спаржу. Она прекрасно растет в наших условиях.
То есть, а что-то нужно дополнительно делать для того, чтобы приживалась она, или это просто мы про эту культуру мало знаем?
Просто мало знаем. То есть, особенность получения высоких гарантированных урожаев спаржи – это плодородный грунт. То есть, нужно обеспечить высокое плодородие почвы на участке, где будет высажена спаржа. Спаржа растет 8-10 лет на одном месте. Пересаживать не нужно. Вы до конца июня собираете урожай вот этих побегов, а потом оставляете появившиеся побеги для того, чтобы они выросли, распушились, дали листья игольчатого типа такие, да, и накопили силы для следующего года. То есть вот до числа 20 июня, до конца июня можно собирать с кустов спаржи вот побеги. И это прекрасное у нас такое приспособленное к нашим условиям растение. И в диком виде оно даже у нас произрастает, особенно в пойме реки Камы. Кама растет спаржа, угу. В природе у нас.
Что кто соберется, как сказать, поехать отдохнуть, знаете, что овощи растут прямо на поле.
Да, но сейчас, конечно, уже побеги, таких побегов съедобных нет. Они появляются до вот конца июня как раз. Но при уборке на участке там чаще появляются эти побеги, и поэтому мы позднее оставляем. А когда в природе растет спаржа, то вначале несколько побегов выпустит, и потом уже практически не выпускает этих побегов.
Просто, знаете, подумал, вот у нас обычно всегда в июне плохая температура, ну, в смысле, холодная температура, а это как-то сказывается на том, как растет спаржа?
Спаржа – это многолетнее растение, оно холодостойкое, и она вот... Но, естественно, на нее тоже сказывается вот эта плохая температура, когда низкие температуры были в июне, но не настолько сильно, как для теплолюбивых культур, там для арбуза и дыни, например.
Хорошо, друзья, у нас снова сейчас будет небольшой перерыв, и мы, кстати, поговорим о том, как, что делать с вредителями, которые появились в теплице, как от них избавиться, чем отпугивать, ну и также, может быть, еще успеем рассказать о том, как ухаживать за цветами в жаркую погоду. Так что, если вам эта тема интересна, оставайтесь на нашей волне, а также я напомню, что у нас в гостях Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук, который прекрасно сможет ответить на ваши вопросы. вопросы, поэтому мы ждем их. Все-таки хочется надеяться, что кто-то сейчас не на огороде или, может быть, еще где-то, а слушает нашу программу и как-то культурно готовится к тому, чтобы поехать и что-то сделать очень полезное для своей дачи, причем с таким, с научным подходом все это к этому вопросу подойти. Поэтому 94-50-94, наш номер телефона, еще раз напомню, и также Viber 8-912-007-0806. Мы уходим на несколько минут, за это время, пожалуйста, придумайте свой вопрос и звоните. Друзья, с какими же фруктами или овощами вы испытываете сложности при выращивании? Спрашиваем мы вас сегодня. И у нас есть телефонный звонок. Я напомню, что на вопрос отвечает Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Слушаем вас.
Скажите, я хотел, значит, задать вопрос Александру Владимировичу. Значит, мне интересно, каким образом можно привить рассаду арбуза на тыкву. Я слышал про эту систему, очень хочется у себя на участке такую вырасти. Где можно научиться, или хотя бы подскажете, где каждый год можно приобрести такую рассаду?
Ну, где можно научиться? Информация есть, можно найти, конечно, в интернете. То есть, если вы самостоятельно хотите научиться, если владеете вот этими технологиями, то можно найти информацию в интернете. Есть различные видео, сюжеты, где показывается, как... То есть, сама технология прививки. В социальных сетях очень много вот роликов, вот... Ну, я тоже иногда выставляю вот эту технологию.
Найдите в социальных сетях,
да,
Александра Федорова.
И вот самое, этот способ прививки, что это дает. И, ну, самое оптимальное, конечно, это прививка сеянцев в фазе полного раскрытия семидолей. Вот. И очень важно, хочу обратить вот именно внимание ваше на то, чтобы соблюсти в первый момент после прививки влажность воздуха должна содержаться на уровне 95-90%. И температура воздуха оптимальная 25 градусов, желательно без колебаний, в первую неделю после прививки. И затем постепенно уменьшать влажность воздуха растения, чтобы адаптировались к обычному увлажнению воздуха, и все. То есть это самый важный момент. Ну и есть тонкости по подбору подвоев. Арбуз лучше растет при прививке на лагинарию, на тыкву фиголистную. Дыня лучше растет при прививке на тыкву твердокорую, крупноплодную. Огурец при прививке на тыкву крупноплодную, вот фиголистную. Ну и вот мы сейчас проводим также опыты, исследования с мамордикой и трихозантом, это тоже тыквенные культуры, которые лучше развиваются на тыквах твердокорая, мускатная, крупноплодная и фиголистная.
Спасибо, я думаю, что если вы не запомнили, да, действительно, можно в интернете найти. Спасибо вам.
Понятно.
В любом случае.
Скажите,
да.
А приобрести где-нибудь можно?
Ну, вот я не знаю, к сожалению, я не видел на рынке у нас и в торговых сетях вот привитую рассаду, но вот как тут уместно будет сказать, но у нас иногда излишки опытных растений, мы как бы делимся излишками растений.
Да, вот, ну вот, в общем, в любом случае найдите Александра Владимировича в социальных сетях и можете там с ним как-то этот вопрос решить. Спасибо вам большое, что дозвонились. Еще раз напомню номер телефона наш.
Спасибо.
Да, спасибо.
Пожалуйста.
94-50-94, также у вас есть возможность задать свой вопрос. Ну, а мы как раз тоже важную, наверное, тему хотели бы раскрыть. Это тепличные вредители. Кто это может быть и какими болезнями болеют то, что растет в теплице?
Ну, опять же, я буду больше акцентировать внимание на нашу зону, на, ну, не только уже Придурале, а на общая вот нечерноземная зона, и, да. В защищенном грунте больше всего поражаются растения. Это паутинным клещом, дальше белокрылкой. Вот два основных вредителя, ну и тля. Но самый страшный вредитель, я считаю, это паутинный клещ. Он поражает огурец, баклажан, в первую очередь, огурец, баклажан, затем перец, и только потом уже, вот, если эти растения все повреждены в теплице, переходит уже на томат. Бороться с ним очень-очень сложно, потому что в теплице высокая температура и низкая влажность воздуха из-за жары, которые являются благоприятными условиями для размножения и развития вот этого вредителя паутинного клеща. Без химии как можно бороться? Можно бороться, ухудшив им условия для роста развития. Во-первых, уменьшить путем проветривания температуры в теплице. Во-вторых, если есть возможность, ну, самими злейки поливать по листьям растения. Но для томата это, конечно, отвратительно и плохо, потому что возникает другая опасность появления заболевания серой гнили. Но для огурца все же это будет очень благоприятно. Дело в том, что при высокой влажности воздуха более 75%, ну 75% влажность воздуха относительно, это уже препятствие для развития паутинного клеща. Дыхальца там закупориваются водой и прямо вот, ну они задыхаются, паутинный клещ задыхается и хуже развивается. Вот что касается паутинного клеща. Но из химических мер борьбы это только препараты, содержащие агровертин. Самый успешный препарат. Но, судя по всему, или паутинный клещ адаптировался уже к этому препарату, к этим препаратам, содержащим это действующее вещество, или производители что-то халтурят и не того качества препараты, потому что мы на практике видим, что эффективность препаратов снижается. Поэтому вот. Но самое оптимальное – это вот оптимальные режимы влажности воздуха и температуры в теплице.
Хорошо, вот вы сказали, что еще белокрылка мешает.
Тепличная белокрылка или оранжерейная белокрылка, да, тоже. Раньше это для нас было экзотическое насекомое, очень редкостное. Но буквально лет, наверное, 20, ну, тем более 30 назад, это очень редкое насекомое было. Сейчас
его завезли, что ли, или как?
Ну, это с южных регионов. Угу. То есть вот оно, это перенесённое с южных регионов насекомое, которое адаптировалось, успешно зимует у нас в открытом грунте на сорных растениях, под снеговым покровом, на поверхности земли, там под листьями. Особенно на крапиве зимует, на чистотеле. И рано весной, когда вот первые начинают развиваться растения чистотела, там вот смахиваешь, трогаешь листья, и там прямо как белое облако вылетает иногда белокрылки. И вот они перелетают, попадая в теплицу, а там для них никаких хищных насекомых нет практически, то есть им вольготно, температура высокая, оптимальные условия, их никто не трогает, они начинают бурно развиваться. Ну и, конечно, истощают растения. Личинки особенно, когда, ну, молодые насекомые, развиваясь на растениях, истощают растения. Ну и они выделяют там такое липкое вещество, выделение, и из-за этого растения потом поражаются черным сажистым налетом, грибковым даже налетом, вот на этих сладких выделениях грибы начинают расти. Здесь бороться тоже сложно с белокрылкой, и препараты здесь немножко другие, чем от клеща. Там клещ – это препараты акарициды, здесь уже пойдут инсектициды. Набор препаратов более широкий, но, тем не менее, нужно иметь в виду, что у каждого препарата есть свой срок ожидания, а в теплице мы выращиваем иногда салат и так далее, которые, ну, быстро созревают, а у препаратов срок ожидания, допустим, как минимум 2 недели. То есть после обработки, например, 2 недели, если у препарата 2 недели срок ожидания, нельзя и употреблять в пищу. То есть есть остаток препаратов на этих плодах или на этих овощах. Вот сложность борьбы с насекомым в теплице в этом. Особенно огурец. Там надо собирать 2 раза в неделю, чтобы успешно плоды дальше развивались и не перерастали. Вот с томатом легче, там можно снять близкие к вызреванию плоды и оставить, но положить на дозаривание, а с огурцом так не поступить. Ну и вот...
Ну, вообще, возможно как-то справиться с этой белокрылкой?
С этой белокрылкой, когда она попала в теплицу, очень сложно.
Нужно какие-то меры принимать, когда уже осенью, да?
Осенью, после уборки растений, желательно. То есть, вот не ждать последних там морозов, холодов и так далее. Но собрали быстро урожай уже. Вот, но ожидайте, что конец вегетации. Собрали урожай, убрали всю ботву растений из теплицы и проводим обеззараживание. Можно даже сплошную обработку сначала гербицидами все же провести. Если вы не хотите использовать пестициды, гербициды, можно вручную выполоть все сорные растения, чтобы там не осталось пищевых растений для этих насекомых, особенно белокрылки. И потом обработать теплицу инсектицидом, чтобы там не перезимовала белокрылка. Ну и следить, чтобы рассада была чистая от этой белокрылки, потому что белокрылка и паутинный клещ легко могут размножаться и жить на комнатных растениях, на подоконниках. А мы выращиваем на подоконниках рассаду, и вот эти вредители, если есть, они у вас в комнате, перейдут на рассаду томата. Если паутинный клещ лучше любит там баклажан и огурец в первую очередь, то белокрылка обожает томат, вот, ну и другие культуры, но томат легко поражает, вот белокрылка, томат, перец.
Хорошо, ну, я думаю, что мы сегодня достаточно вдохновили тех, кто любит высаживать что-то, получать урожай и вообще проводить время полезных работах. Я напомню, что у нас сегодня был в гостях Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук. Друзья, мы надеемся еще, что вы придете к нам в гости, и очень ждем от вас вопросов. Так, чтобы вот Александр Владимирович, когда приходил, мы бы уже точно давали бы вам ответы, что и как делать, если вы там не знаете, ну, там, например, как бороться с вредителем или еще что-то. Поэтому следите за нашими эфирами. Сегодня пятница, Так вот, мы все уходим уже из программы, да, друзья. Хороших выходных, а сейчас мы подумаем, действительно, какое сегодня число. Пятница 13-е,
точно. Да, но это хороший день.
Да, хороший день сегодня для отдыха. Всем до свидания.
До свидания.